Дорогие мои, когда мы воспринимаем внешний мир, воспринимаем то, что находится вокруг нас, мы обычно замечаем только внешнюю сторону реального, и эта внешняя сторона нас обманывает, дорогие мои, потому что на то и существует иллюзия Аримана, что оно вводит в заблуждение в нас. Задача духовной науки, задача нашего сознания, души сознательной, разобраться в майи Аримана. Не импульс самого Аримана, но инспирация, проявление, вернее, иллюзия Аримана. Мы должны осознать иллюзию, и тем самым мы подойдем также уже к реальности. Аримайское существо, люциферское существо, они все очень реальные существа, но соприкоснуться с ними это невозможно. Они скрываются, потому что в конце концов человек их прямо тогда будет узнавать. Но вот в иллюзии разобраться, как вы видите, вокруг нас это очень трудно. В сущности, все человечество находится в иллюзии Аримана и с привкусом Люцифера. И, к сожалению, никто не ищет Господа нашего. Очень мало людей, которые думают о том, а как найти нам истину, как найти нам реальность. Как вы знаете, на то они существа-искусители, потому что они не дают нам возможность познать правду, познать реальность и познать истину. Ну, отсюда вытекает задача духовной науки. Заключается в том, что мы смогли познать именно реальность, отмежеваться от иллюзии. И, как вы видите, это очень трудно удается человеку. Осознать, в чем заключается в течение дня иллюзия, как отличить иллюзию от правды, это действительно очень трудно, потому что требует глубочайшего познания истины. А ищет ли душа правду? Хочет ли установить истину? В этом и есть великий вопрос. Поэтому в помощь нам дается единственное мировоззрение, которое разбирается именно в этой иллюзии. И прежде всего проявляется это в том, что происходит дифференциация. Не просто добро и зло. Это иллюзия. И как вы видите, человек живет очень удобно, комфортно в этой иллюзии. Вот есть добро, есть зло. Не надо делать зла, надо делать добро. А это все иллюзия. Потому что если человек не примет тройственности, а это уже зависит от эзотерического образования. В эзотерике мы знакомимся с реальностью. И потому это так трудно входит в сознание человека. Реальность такова. Существует люциферическое искушение, ариманическое искушение, а посередине уравновешивая одного и другого – это импульс Христа. Человек живет, обыкновенно человек живет импульсом Отца, принципом Отца. И он доволен этим. Природа, в природе есть закономерность, в человеческой жизни есть закономерность и так далее. Эта закономерность говорит о принципе Отца. Я точно говорю, я не говорю о Отца, а принцип Отца, который проявляется в иллюзорном состоянии для человека. Значит, самая большая задача человека установить, что днем человек и вообще человек живет в эзотерике, по сути. Внешне он живет, разумеется, обывательски. А по сути, то есть, что происходит в реальности? Атакует Люцифер, атакует Ариман, обманывает и один, и второй, и человек поддается этим иллюзиям и живет, продолжает жить в инерции и не может познать истину. А вы прекрасно знаете, познайте истину. Истина сделает вас свободным. Это говорит о том, что мы должны познать, в чем реальность. Реальность заключается именно в том, что мы должны познать импульс Христа, и отмежеваться от импульса отца, потому что импульс отца занимается именно каждодневным переживанием, и это создает большую иллюзию. Мы говорим о эзотерическом развитии. А так человек живет в инерции, пожалуйста, сколько хочешь и так далее. Но это нас не должно интересовать. Мы должны очень четко осознать, что днем мы живем в тройственности. Не в дуализме, а в тройственности. То есть не просто мир добра и мир зла. Есть, с одной стороны, Бог, и с другой стороны, плохое существо. Это неправильно. Это уже было до 20-го столетия. С 20-го столетия человек входит в эзотерику. Хочет, не хочет, но эзотерика уже пробуждается. Дорогие мои, многие люди будут жить в инерции, так как они жили. Но это не показатель реальности. Это не показатель эволюции, дорогие мои. В духовной науке мы изучаем, в чем заключается вот сиюминутное мировоззрение. Вот сейчас, что действует на человека. Каково мировоззрение, начиная с 20-го столетия, особенно с 20-го, до 23-го, до 24-го столетия. Потом это опять, как вы знаете, и из меня пообщается, возвещается, углубляется и так далее. Но должны мы пройти эту эпоху с достоинством, дорогие мои. Уверяю вас, это очень трудно соприкасаться с эзотерикой. Потому что это внутреннее восприятие, реальное восприятие. И человек отводит эту линию, потому что это некомфортно. Наступает потому эпоха эзотерики. Так что мы сейчас уже готовимся к восприятию отрицательных существ и положительных существ. Ангел наш хранитель. Обратите особенно внимание на то, что ангел должен сопровождать нас ночью. Ангел не должен покидать нас ночью. Иначе мы войдем уже действительно в царство Аримана. Ангел на то и хранитель, что охраняет нас от этих неправильных отношений. А от чего зависит, когда ангел сопровождает нас в ночной жизни? От дневной жизни, дорогие мои, как вы очень просто сможете сами догадаться. Если днем человек не вспоминает своего ангела-хранителя, не вспоминает, в какой эпохе живет, то есть он должен какое-то отношение иметь к иерархии архангелов. Человек должен знать, что делает архангел сейчас. Как уравновешивает нашу дневную жизнь. И далее духи эпохи. Это архаи. То есть днем человек полностью погружен в третьей иерархии. Мало что, дорогие мои, человек это не воспринимает. Потому существует духовная наука, которая хочет открыть нам глаза и посмотреть, что происходит в реальности. Почему человек, сказать так просто, в шоке, когда проходит врата смерти? Потому что соприкасается с реальностью, которая полярно отличается от дневного восприятия, от дневного опыта. Единственное, что духовная наука говорит о том, что происходит в действительности, по-настоящему. Днем эзотерика, во сне эзотерика, после смерти эзотерика. Это есть реальность. Но человек упорно хочет жить в иллюзии. Но это уже не наша проблема, дорогие мои. Это говорит о том, что человек отходит от божественного правления. Постепенно отходит, и это то, что он не интересуется, это маска. Снять эту маску, увидеть, что человек не хочет добра, не хочет правды, не хочет действительно найти путь к Спасителю. Причина в этом. А если в душе живет рвение к Спасителю, то он непременно находит мировоззрение, которое откроет ему глаза и приводит ближе к Спасителю. В этом, разумеется, очень заинтересованы наши ангелы-хранители. Ангел-хранитель сопровождает нас до 20-го столетия, это независимо от нас, как вы должны знать. С 20-го столетия начинается истинная свобода, и мы освобождаемся от принудительного восприятия, от принудительного управления. Это очень серьезная эпоха, дорогие мои. Если человек хочет жить просто, по-человечески, как говорится, обывательский путь живет, это, не, это его интересы. Но в духовной науке нам говорится, что настало очень серьезное время. Мы должны бороться за то, чтобы приобрести наше бессмертие. Значит, бессмертие ускользнет от нас, дорогие мои, от тех людей, которые об этом не хотят ни думать, ни приобретать. Бессмертие больше не приходит от себя. Это зависит, насколько будет притягивать к себе импульс именно бесконечности, импульс вечности, импульс истины. Вы хорошо знаете, что вы хорошо понимаете, что это действительно эпоха свободы. В свободе мы вошли в эпоху свободы с 20-го столетия, и это очень серьезно, это большое испытание. В конце концов, провидение же должен увидеть, кто хочет правды, кто хочет истину, кто ищет добра, а кто не хочет. И хочет продолжать ту инерцию, в котором очень удобно до поры до времени живут алиманические люциферские импульсы. Эзотерическое знание пробуждает и призывает к серьезности. Но если у человека нет этой серьезности, то плохие дела. Потому что человек тогда не будет интересоваться тем, чем должен интересоваться. Вот наступает эпоха. Эпохальное мировоззрение. В чем она проявляется? Кто нам это скажет? В чем заключается смысл эпохального мировоззрения? Эпохальное мировоззрение, что хочет от нас? Как ответить на это? И мы ответ находим у утешителя. Утешитель говорит о том, что эпохальное сейчас мировоззрение требует от нас осознать, в какую сторону мы направляемся. В сторону нашего ангела-хранителя или в сторону нехранителя нашего ангела, который этим и занимается, как-нибудь увести людей от правильного пути. Дорогие мои, мы должны раз навсегда очень четко осознать. В дневной жизни происходит постоянная борьба. Простите, если вы это не замечаете, это ваша проблема. Но реально мы находимся в борьбе. Мы должны приобретать, мы должны бороться за вечность. Вечность уходит от нас, дорогие мои. Это огромная мысль. Вечность не так, что она стоит и ожидает нас, когда мы войдем в вечность. Вечность приходит и проходит. Мы должны успеть осознать и войти. Вы видите, что большая драма разыгрывается в человеческой жизни. И все зависит от нашей активности. А вернее, от нашей серьезности. От нашего отношения, правильного отношения к провидению. Отец, Сын, Святой Дух. Они проявляют в мировоззрении, в синтетическом, универсальном мировоззрении и вкладывают свои высочайшие импульсы. Люди берут только принцип Отца, это древний принцип, это, в сущности, можно сказать, обывательский принцип, религиозно-обывательская жизнь, в котором уже находятся очень многие люди, не хотят выйти. И проявляется пророчество в Евангелии. Малая куча отойдет от человечества и приходит ко мне. Это очень серьезные слова, дорогие мои. Мы должны вникнуть в это, что не в сущности человека внутри человека, что находится, что душа хочет. Хочет ли правды, хочет ли истины и хочет ли, чтобы душа воскресла. Самое значительное, как вы знаете, в мистерии христианства есть мистерия воскресения. Мы должны принять участие в мистерии воскресения. Для этого и нам помогает наш ангел-хранитель, который должен сопровождать нас ночью. Днем мы, так сказать, в отпуске находимся. Ни ангелы, ни архангелы, ни духи эпохи не руководят нами, потому что иначе мы потеряли бы чувство свободы. Если бы мы знали, что за рукой хватает ангел, водит нас, это уже потеря свободы. Да? Одним словом, задача очень серьезная, дорогие мои. И духовная наука говорит только о очень серьезном состоянии души человека. Душа сейчас должен прорваться, победить приходящее и своей душой соприкоснуться с вечностью. А вечность, как я сказал, ускользает, вернее, проходит мимо нас, и мы должны смочь вовремя воспринять. А это связано именно, дорогие мои, с большими трудностями. Это требует от нас душевного развития. Никакой душевной инерции. Только активность, только познание. Потому так обильно существует литература духовной науки. И мы все время говорим о том, что 300 томов, 360 томов освоить это в одной жизни даже невозможно. Да? Так что, в чем заключается задача ангела? Как-нибудь сделать так, чтобы ночью человек не потерял бы его руководство. Иначе этим руководством займутся отрицательные существа. То есть мы всегда должны знать, что нейтрального состояния нет. Если ты не хочешь ангела, тогда подходит именно отрицательное существо. Уже то, что руководит нами архангелы, это трудно постичь. Но ангела, восприятие нашего хранителя, ангела, который бесконечно любит, совершенно интимно любит нас, это более-менее возможно. Руководят также и духи эпохи. Они руководят именно в физическом теле, архангелы руководят в эфирном теле, а в астральном теле присутствуют наши ангелы-хранители. И это зависит от нас, насколько мы это будем сознавать и воспринимать. Да? Дорогие, если мы будем пассивными в этих вопросах, никто не побеспокоит нас. Это мы должны беспокоить духовных существ. Задача заключается в том, чтобы мы были душевно-духовно активными. В этом помогает мировая душа. Мы должны воспринять мировую душу, правление мировой души. Это великие слова, я понимаю. Очень трудно, понимаю, но мировая душа правит нашей душевной жизнью. Мы даже более того, мы находимся в лоне мировой души. Мы находимся внутри мировой души, и от нас требуется осознание этого. И без серьезного отношения к личной жизни, к человеческой жизни, это невозможно. Разумеется, без духовной науки мы не сможем осознать величайшие явления в нашей в душевной жизни. Да, именно, проходит величайший путь. Мы должны это более-менее логически обосновать, дорогие мои. Мы должны знать очень четко, в духовных мирах, в элементарном мире, в мире разума, в мире прообразов, вот в этих мирах ночью мы находимся совершенно интимным образом. Мы не обделены от всего этого правления, мы во всем принимаем участие. Мировая душа принимает нас и посылает все инспирации, которые мы должны принять, но осознать или не осознать – это дело развития. Но оно проникает в нас и входит в нашу душевную жизнь. Сколько мы будем сознавать этих потоков, зависит, разумеется, от нашей активности. Духовная наука присутствует, потому чтобы мы задержали бы те инспирации, которые проходят без сознательного нашего восприятия. То есть, мир нас не оставляет. Все эти три небесные иерархии, они нас ни на секунду не оставляют. Но мы это не воспринимаем. Задача воспринять. А как подойти к этому? Существует духовная наука. Вот и вам задача, серьезная задача и Насколько мы призваны к этому, настолько мы забираем эту мудрость. То есть мы должны осознать самую главную. Все притекает к нам. Все тайны мира. Все добродетели мира. И все зло притекает к нам. И все, вообще все импульсы, которые существуют в эволюции, как в настоящем, так и в будущем. Человек хочет все это воспринять только головой, а голова может воспринять только прошлое. Когда человек умный и опирается на головную мудрость, он черпает свою мудрость из прошлых инкарнаций. Он не живет в настоящем. Настоящее находится в имагинативном состоянии. Когда душа воспринимает имагинативно, художественно что-либо, тогда он входит в настоящее. А когда человек хочет воспринять что-либо. Так что, дорогие мои, мы должны знать именно, что происходит в нас, что происходит вне нас и что произойдет в будущем. Зачатки будущего, оно находится в нас. Но как мы сможем это направить, эти зачатки будущего? И доктор говорит, советует, ведь зачатки будущего мы должны вносить импульс Христа. Значит, это от нашей активности. Иначе эти зачатки будут развиваться самотеком, и там уже Бог знает, что присоединяется. То есть о будущем это мы должны сами беспокоиться и правильнейшим образом. Зачатки будущего, они находятся в нас, и от нас зависит, что мы будем пробуждать и какие импульсы мы будем вносить. Будем ли вносить импульсы Христа, тогда в будущем мы получим именно это мировоззрение, которое будет обогащать нас и правильно развиваться. То есть, в чем заключается истина? Истина заключается в том, что мы должны очень четко осознать тройственность человеческой жизни и жизни человечества. Тройственность, то есть мир Люцифера, мир Аримана, а посередине уравновешивая их мир Христа. Как было раньше, до 20-го столетия было так, мир добра и мир зла, мир Бога Отца и мир Бога негативного существа. Вот уже то, что входит эзотерика, приводит в порядок, и мы должны иметь правильное отношение ко всем этим существам. Мы должны познавать именно Люцифера, Аримана, уравновешивать их и потом присоединить импульс Христа. А как присоединить импульс Христа, если мы не будем познавать, в чем заключается импульс Христа? Импульс зла мы и так много знаем, и не надо специально их изучать. Но импульс Христа – это нечто совершенно новое. Вот здесь я хочу подчеркнуть особенно, чтобы вы обратили внимание. Почему это новое? Потому что импульс Христа всегда развивается. То, что было 3 столетия, 4 столетия назад, уже этих импульсов нет. Сейчас наступает совершенно новое откровение Спасителя. И люди, которые перекрещиваются, которые говорят, что они являются христианами, это неправда. Это душевная внутренняя ложь. Потому что по-новому, если ты воспринимаешь импульс Спасителя, только тогда ты можешь приобщаться именно к импульсу Христа. Обратите внимание, это очень серьезно, потому что все человек живет так. Посмотрите, в церкви направляются, перекрещиваются, Господи помилуй, они предполагают Христа, но там Христа вообще нет. Это религиозный принцип, принцип и только принцип Отца, даже не импульс Отца, а просто механический принцип Отца. То есть неграмотное отношение присутствует во всем, дорогие мои. И в образовании, и в культуре, и особенно в эзотерике, дорогие мои. Люди не хотят ничего знать об эзотерике. Почему? Потому что они не хотят правду узнать. Они не интересуются этим. А правда заключается в том, что существует эзотерика, эзотерический разбор. В чем мы живем реально? Мы же не говорим о каких-то фантазиях. Реально, в чем ты живешь? Живешь в импульсе Люцифера и в импульсе Аримана. А как уравновешивать это все? Мы должны познавать именно с 20-го столетия импульс Христа, как входит в душу человека. Это оказалось очень трудным, очень дефицитным, можно сказать так. Потому что зависит от действительно истинного развития душевной жизни. В чем заключается? Люди обычно считают, что вот они хотят добра, они хотят религиозного образования, получают это образование, и они не замечают, что это импульс Люцифера. Люцифер как добрый бог, Ариман как злой бог. И вот неграмотность, эзотерическая неграмотность их ослепляет, потому что мы потому и начинаем изучать духовную науку, что там тройственность очень четко выявляется, и мы должны точно знать царство Люцифера. Вот люди увлекаются искусством, красотой и так далее. Это все люциферский импульс. Добротой. Люди хотят быть добрыми. Это тоже люциферский импульс. Так что Люцифер не совсем отрицательное существо, дорогие мои. Так что трудно очень разобраться, но эту трудность мы устраняем именно тем, что изучаем духовную науку. Изучаем точно, в чем заключается задача Аримана. Без Аримана, дорогие мои, люди давно уже оторвались бы от земной жизни, превратились бы в ангелов, превратились бы фанатизмом, занимались бы фанатизмом и потеряли бы почву. Ариман очень сильно воздействует на человека и приземляет правильным образом, если мы не будем злоупотреблять. То есть грубейший материализм – это одно, но правильно, умеренно воспринять все земное, приводить в равновесие с духом, душевной жизнью и так далее, это уже задача правления. Архангел Михаил руководит сейчас эпохой. В чем заключается задача? Именно в равновесии. Потому это слово я употребил и сразу вспомнил о Михаиле. Михаил уравновешивает импульс Люцифера. То есть, что значит уравновешивать? Мы должны что-то взять от люциферического, правильно принять, и также от ариманического. То, что ты находишься на земле, живешь земной жизнью, да, и так далее, это все подает нам ариман. Но слишком употребить это уже то зло, которое нам надо уравновесить. А как уравновесить? Без эзотерики это совершенно невозможно, дорогие. Потому что люди самотеком живут, живут и в инерции, и они не замечают, что это чревато очень большими отклонениями. Потому человек неправильно развивается. И человек должен пройти через большие страдания, через большие боли. Это о тех людях говорю, которые еще могут выйти на правильный путь, которых можно еще спасать. Но есть люди, которых уже невозможно спасать. Эта альтернатива существует всегда. И всегда будет существовать, начиная с 20-го столетия. С 20-го столетия, вот посмотрите, мы же говорим, мы вступили в эпоху свободы. А вот это и свобода создает альтернативу. Ты идешь или в пропасть, или в сторону божественного мира. И мы сами должны найти правильную ориентацию. Это не так просто. Для нас это просто, потому что мы говорим, ориентация – это в духовной науке. Вот пришел человек и говорит, докажи мне, что духовная наука, антропософия – это путь спасения, мировоззрение спасения. Как доказать? Конечно, можно доказать, но это доказательство все равно будет умственным, а не ощутимо реальным. Да? Потому что мы можем сказать, а вот ты ставишь этот вопрос, контрвопрос, покажи мне душу твою. Как он может душу показать? Мы же говорим, что человек состоит из тела, души, духа, да. Тело ясно, а душа, где душа? Попробуйте руками. И дух особенно, да? А когда духовная наука говорит, что каждая душа живет в мировой душе, и каждый дух живет в мировом духе, это уже сфера, дорогие мои, эзотерики. Здесь невозможно что-либо физически доказывать. Так же, как невозможно доказать бессмертие или существование вечности, да? Невозможно вечность доказать, потому что имеет свои определенные стороны, недоказуемые. И вообще не имеет никакого значения. Если человек хочет, поймет. А если человек не хочет, Тогда, вы же знаете, Господь ходил по земле, дорогие мои. И когда люди спрашивали, кто ты, он говорил, я Бог, Сын Отца. А кто поверил этому? Так что сфера веры, это очень серьезная сфера. Сфера веры не требует логических доказательств. Человек не есть только логическое существо. И уже пора, чтобы человек это знал. И не надо цепляться за логические доказательства. Как можно доказать, что душа бессмертна? Вот иди докажи мне. Это ты должен внутри чувствовать. Это мировоззрение, которое недоказуемо. Вечность. Каждая душа вступает в вечность. И теперь уже доктор говорит, что не каждая душа вступает в вечность. Душа может потерять именно эту вечность. Видите, какое странное выражение. Если это вечность, как можно потерять? Да, вот видите, душа может пройти мимо вечности. Потому что человек на земле является, как вы знаете, самостоятельным, свободным существом и проявляет свою свободную волю. Никто тебе не мешает познать вечности, познать Христа, познать ангелов и так далее. Никто не мешает. Ты должен проявить в себе интерес. Ты должен пробудить в себе интерес к вечности. Тогда ты найдешь доказательства, дорогие мои. Потому что, как вы должны знать, ангел, наш хранитель, этого и ожидает от нас. Как только мы обращаем серьезное внимание, что существует, оказывается, ангел, ангел ночью подходит нам еще ближе, чем обычно подходит. Более того, ангел теряет контакт с нами именно в ночном состоянии. Это большая драма, дорогие мои. Это не просто происходит. Душа нищим становится. Ангел не находит никакого доступа к душе, потому что днем в сущности он отказывается от существования ангела, и он не принимает как реального существа. Это очень важно. Важно потому, что, дорогие мои, в 20-м столетии происходит чисто эзотерическое влияние души человека. Душа очень многое чувствует. Душа очень многое воспринимает. Особенно, разумеется, в состоянии сна. И это богатство душа постепенно теряет, потому что все зависит, как вы знаете, от дневного интереса. От дневной жизни решается все. Почему? Вы знаете почему. Потому что днем человек свободен. Проявляет свою свободную волю. Свободная воля не нарушается. Это мы должны знать очень хорошо. Иначе человек тогда будет вынужден идти дорогой добра. А вынуждение – это уже мы прошли эту эпоху. С 20-м столетием заканчивается именно вынуждение человеческой души. Сейчас человек живет в свободе, на то и свободная эпоха. На то и опасная эпоха, дорогие мои. Но в конце концов человек же должен проявить свое нутро. Как он должен выстроить свою карму в следующую жизнь? Да? Он должен познать, душа должна познать, что находится в душе, какие интересы, что он должен преодолеть. Как преодолеть свой материализм? Он должен это увидеть, познать. А если очень глубоко входит в материализм, тогда существует лекарство. Это болезнь, это большие страдания, это большие несчастья и так далее. А иначе человек не возвращается, не хочет возвращаться. Когда люди в молодые годы уходят, дорогие мои, почему? А где правление? Да, где добро? Добро именно в том, что их спасают именно этим способом. Простите меня, но когда мы смотрим на человека, мы же не знаем, что он творил в прошлой жизни. Посмотрите, какое бесчинство сейчас творится. И у нас, и у вас, и везде, дорогие мои. Какое колоссальное нарушение в течение дня, сколько зла, сколько неправды, сколько вранья наполняется в течение дня. Как это упразднить? Как это убрать? Поэтому мы должны верить, дорогие мои, что существует провидение, существует именно правление в суде человека. Когда очень-очень молодые годы, 10 лет, 12 лет уходит человек, мы же не знаем, но мы должны глубоко верить, что добрые существа это устроили. Именно добрые существа отстранили эту душу от дальнейшей жизни, иначе они пропадут. Правление думает о том, что у нас есть очень много инкарнаций, и мы должны использовать эту инкарнацию. Инкарнация же, как удобно думает человек, вот инкарнация, я в этой жизни, потом в следующей жизни, а в прошлой жизни то, что натворил, это что, не останется так, да? Так что на Земле большая драма разыгрывается. Уходят молодые, уходят до 35 лет, да? Обычно это все же молодым считается как инерция прошлой жизни. В 35 лет мы заканчиваем все наши прошедшие жизни, в конце концов это суммируется в том, что в 35 лет мы находимся уже в том составе, в котором мы суммируем все и находимся в полноте. А до этого как много людей уходит. Ну, уже не говоря о войне, то, что солдаты уходят и покидают земную жизнь. Во всем это колоссальная трагедия, но эта трагедия оборачивается потом в добро. Так что без истинного религиозного отношения мы никак не сможем уравновесить все то зло, которое якобы существует на земле. Упраздняется всякое зло, когда останавливается равновесие. Останавливается все то, что человек должен исправить, да? Мы занимаемся очень серьезным мировоззрением. И это серьезное мировоззрение заключается именно в том, что мы должны смотреть на человека, который имел свои прошлые земные жизни. Какие эти жизни были? Что он творил тогда? Что он накопил, да? Какую способность он принес? Что он делал в прошлой жизни? Это же ничего же не теряется, дорогие мои. В Евангелии сказано, да? За каждое слово, каждое душевное движение есть карма. За каждое слово мы даем ответ. За каждый поступок. Все находится уже в карме, дорогие мои. Эта карма как оборачивается. Ну, если мы хотим раз и навсегда выправить нашу судьбу, то надо очень серьезно изучить духовную науку. Опять я подошел к этому, да? Без духовной науки мы не сможем, никак не сможем выправить наши следующие инкарнации, потому что все зависит именно от того, насколько мы принимаем мудрость мира. Вот здесь мы должны уже очень четко осознать. Если мы принимаем мудрость мира, то мы, исходя из этой мудрости мира, но только истинная мудрость, делает нас свободным существом. И когда мы действительно становимся свободными существами, мы ищем добра для будущего. Но если мы действительно являемся свободными. Свобода не есть то, что сейчас на улице кричат, дайте нам свободу, свободу от этого. Это не свобода, это внешнее. Это, ну, сам сказать, самый грубый слой свободы. Как мы всегда говорим, надо поставить три великие вопросы, да? Свобода от чего? Ради чего? И каково будущее этой свободы? Если мы отвечаем правильно на эти вопросы, значит мы точно знаем, что такое свобода. Человек должен освободиться, но гарантия свободы – это мудрость. Мы должны накопить мудрость, не знание, а мудрость. Откуда мы должны взять мудрость? Разумеется, из Евангелия. Из религиозных источников, и древнеиндийское мировоззрение и так далее. А сейчас это все уже закрыто. Это большая трудность. Создает очень большой дискомфорт для сознания. Как? Только духовная, да, только духовная наука сейчас может преподнести нам истину. Ну, мы можем это объяснить. Почему? Да, вы же прекрасно понимаете. Потому что это откровение Святого Духа. Потому что это откровение утешителя, и все пророчество об утешителе именно мы видим сбывшимся в этом мировоззрении. Так что мы не слепо подходим. Кроме того, мы же когда читаем духовную литературу, мы сейчас замечаем в душе, что говорит, душа принимает эту пищу или нет. Да? Одним словом, мы должны четко, очень четко осознать, мы должны принять мудрость мира. Значит, первая задача – найти мудрость мира. Как сказать, не мировоззрение философское. Вот как один наш знакомый. Вот я знаю одного физика, очень образованного, очень культурного. Вот он говорит, что нет духовного мира. Вот, пожалуйста, вам пример образованности. Значит, какое образование получим? Аримоническое образование. Да? Эзотерика нужна нам здесь для правильного, для правильной диагностики. Человек, дорогие мои, прекрасно характеризуется духовной наукой. Человек охватывает все духовные пространства, охватывает всех духовных существ, начиная от серафима, кончая ангелом, всех элементарных существ, находится во всем, приходит со всех сторон. Кто это может сказать? Только удивительно. Но мы же знаем, то, что говорит доктор, доктор говорит от себя, от своего ясновидческого прозрения. Значит, имеется такое ясновидческое состояние, когда ты можешь прозревать все, как прошлые эпохи, так и настоящие, так и будущие. Если человек это не может признать и не может вместить, как мы говорим, это проблема его. Это не наша проблема. Потому что мы знаем, что человек – это космос. Человек – это микрокосмос, который объемлет вообще все. Во всей Вселенной все то, что существует, все находится в нас. Микрокосмически, пожалуйста. Но оно находится как в зачатом состоянии. Поэтому говорится, зачатки всего мира находятся в нас. Что мы будем взращивать, да? Так что, проблема такова, дорогие мои. Мы должны познать именно мудрость мира и привести это к тому, что есть самое значительное. Второй этап – привести к свободе. Человек только тогда является свободным, когда он рождает свое сознание из мудрости мира. Уже вы видите, что это большая проблема. И это постепенно должно, это не значит, что мы уже являемся таким разговором. Нет. Постепенно мы должны приобретать эту высочайшую мудрость, которая тут же рождает соответствие и нашу свободу. Насколько мы мудры, настолько свободны. Но насколько мы свободны, настолько мы можем быть причастными к вечности. Немного отсюда, немного оттуда получается. Много мудрости, много вечности будет. И полнота всей вечности уже приобретается, разумеется, в инкарнациях. Это уже наша скромность. Мы в этой жизни не можем охватить, не можем никак охватить всю мудрость мира. Нужно время, нужно развитие, да? Потому и помогают ангелы. И это очень важно, дорогие. Мы не должны терять ангелов в состоянии сна. И это происходит со многими людьми, которые не интересуются днем ничем хорошим, ничем истинным, ничем правильным, правдивым. Дорогие мои, душа уродливая, если она находится под инспирацией Аримана. Это не так, нейтрально. Вот я живу днем, не воспринимаю ни Люцифера, ни Аримана, как хорошо живу просто. Нет, это не так. Почему это удобно? Включить эзотерику – это очень неудобно. Потому что эзотерика тебе говорит, ты не просто живешь на земле, ты живешь в царстве Аримана. Это уже неудобно, некомфортно, да? Вот в этом и суть. Поэтому только эзотерика пробуждает наше истинное сознание и продвигает нас правильным образом. Опять-таки, дорогие мои, простое человеческое сознание – это чисто ариманское, люциферское сознание. В основном, разумеется, сейчас ариманское сознание. И помощь приходит из духовной науки, от утешителя. Я хочу, как всегда, Мы это доказываем, дорогие мои, пророчеством самого Спасителя. Видите, я и на этот раз вспоминаю эти величайшие слова. 20 характеристик об утешителе. Пророчество Христа, дорогие мои, это не просто какой-то ангел. Пророчество Христа. Человек не хочет принимать. А тогда что он хочет принимать? Ничего не хочет принимать. Поэтому и живет в лабиринте Аримана и Люцифера. И никак не выкарабкивается оттуда. Невозможно. Уже самое серьезное отношение к миру заключается в том, что мы должны признать и призвать эзотерику. А эзотерика точно говорит. Прошлое – это принцип отца. Имагинация – это настоящее. Инспирация – это будущее. Когда мы принимаем все эти три принципа, тогда мы живем правильным и гармоничным образом. Мы, разумеется, не должны отказаться от прошлого. Разумеется, это наше прошлое, это наши корни. Но правильно принять, то есть принять голову человека. А ритмическая система уравновешивает, и система конечностей пророчествует о будущем. Это, так сказать, технически материально. Разумеется, дорогие мои, душа должна проявить свое отношение ко всем этим явлениям. Мы должны почувствовать душевную потребность, в чем она проявляется, как находится, как проявляется, и критически подойти к этому. Не то, что вот я так хочу жить, это мои интересы, это неправильно. Везде надо поставить вопрос, а правильно ли эти интересы, они здоровы, они соответствуют правде. Но и самое главное, соответствуют ли Евангелию. Это первоисточник, что говорит Сын Отца Вселенной. Отца не видел никто никогда. То есть, этим упраздняется вся восточная философия, которая опирается на свидетельство Отца, дорогие мои. Все религии до 20-го столетия, в том числе и христианские, католические, православные и так далее, все религии опирались по сути. Опирались на принцип Отца. Это большой диагноз, дорогие мои. Это колоссальный диагноз. Вот они являются протестантами, они являются католиками, православными. Ничего подобного. Эзотерически это принцип Отца. Они никуда не ушли от принципа Отца. Это очень трудная мысль, я понимаю хорошо. Но когда утешитель говорит, что Христа воспринимают с 20-го столетия так, как должно быть, это уже очень серьезно. На то и существует наш учитель, который говорит о том, что пока мы не можем постичь до конца. Только с конца 20-го столетия. Заканчивается 20-е столетие, заканчивается принцип восприятия Отца. Мировоззренческий, религиозно, философский, как хотите. Потому, обратите внимание, потому так развивается философское мышление, потому они базируются на принципе Отца. Вы в философии нигде не найдете доискание до принципа Христа. Доискание якобы до истины, но это истинный принцип Отца. Вы хорошо понимаете, я говорю принцип Отца, а не самого Отца, потому что Отец выше Сына, да, разумеется. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Эти великие слова. Это вышестоящая инстанция, которая прозывает еще дальше, выше. Ну, об этом мы что-то сказали. В данный момент я хочу сказать, что правильное мировоззрение сейчас начинается именно с эзотерического христианства. Эзотерического, а не просто христианства. Если человек не знает, в чем заключается эзотерическое христианство, и тогда уже неправильная ориентация. С чего начинается? О чем мы сейчас сегодня и сказали. Когда мы раскладываем принцип Люцифера, принцип Аримана, в середине уравновешивающий этот принцип Сына. Это чистая эзотерика, это требует ясновидческого прозрения и огромного доверия, разумеется, пока мы не имеем ясновидения. А в пророчестве уже сказано, что с 21-го столетия у человека открывается ясновидческие способности. А как это проявляется? Проявляется это таким образом, что ты находишь в мировоззрении, ты находишь истину. Это чисто ясновидческое прозрение. Почему другие не находят в мировоззрениях, в своих мировоззрениях истину, которая объемлет, действительно объемлет духовный мир, принимает духовный мир? Какова ценность твоего мировоззрения, если мировоззрение не вмещает в себе ангелов, архангелов, архаев? Ставим вопрос, что делает архай, что делает архай, на чем состоянии человека? Кто может это сказать? А должен сказать. Потому что это происходит в человеке, и над человеком происходит это все. То есть мы не должны отмежеваться от небесной иерархии, мы должны включиться, войти и признать, что мы и днем, и ночью, и в духовных мирах, мы живем в царстве именно провидения, в царстве ангелов. Принять эту весть как реальность, это уже большой вершат. И в этом сквозит наши ясновидческие прозрения. Потому человек не принимает духовную науку, потому что в нем не раскрывается пока ясновидческие способности. Духовную науку невозможно признать серьезно, если мы не будем признавать ясновидческие способности в человеке. Потому и отрицают, потому считают фантазией. Да? А мы же точно знаем, фантазия это действительно существует. Фантазия это плод Люцифера, плод Яймана, внушение и так далее. Они очень сильно вмешиваются. То есть, что я хочу подчеркнуть, особенно, дорогие мои. Сейчас мы вступили в эпоху ясновидения. Это не значит, что у нас сразу откроются глаза, и мы будем видеть царство ангелов. Дается мировоззрение ясновидческого характера. Мировоззрение, которое непосредственно рождается из ясновидческих способностей и прозрений. Потому духовная наука – это совершенно другая наука. Это совершенно другое мировоззрение. Рождается от ясновидения, а не просто от мировоззрения. Поэтому здесь нет философии. Сколько философов существует? Что они искали? Простите меня, но они не искали правду. Они искали свое философское мировоззрение, доказательство своего мировоззрения. Но, разумеется, не было время. Сейчас настало время, когда мы действительно можем, но только можем подойти к истине. Найти точное мировоззрение, которое рождается из точного ясновидческого состояния. Обратите внимание, духовная наука – это точное мировоззрение от точного прозрения духовных миров. Такого нигде не существует. То, что было в древнем, у Платона, даже у Аристотеля и так далее, это все уже давно закончено. Они подходили не универсальным образом, не было времени, это не уничтожает кого-либо, не было времени. Сейчас наступает универсальная, уникальная эпоха. Поэтому существуют определенные упражнения, духовные, я бы сказал, добродетельные упражнения. Почему добродетельные? Потому что раньше можно было медитировать без добродетельных условий. А сейчас невозможно. Ты должен быть совершенно справедливым, тогда имеешь право медитировать. То есть, мы сейчас говорим о чем? Тогда медитация имеет здоровый характер. И так далее. Да? Значит, нравственность кладется в основу нашей медитативной жизни. Раньше это было не было этого. Непременно ты должен был быть носителем добродетелей, носителем здравого смысла, доброго смысла, Сейчас доброта кладется в основе твоей медитации. Это очень важно. Я касаюсь очень злободневного вопроса. Очень многие медитируют. Без доброты, без основы добродетели. Они печутся, этот такой человек печется о том, чтобы медитировать как можно больше, интенсивнее, а пропускает именно доброе отношение к людям. Поэтому доктор говорит, главное не медитация, а главное из добра рожденная медитация. Как видите, в основу кладется моральное состояние. И так продолжается дальше. Почему? Что это очень чревато большими отклонениями. Тут же Люцифер искушает человека, тут же Ариман уводит человека с правильного пути, и потом начинается уже, как вы знаете, начинается исправление, это кармическое исправление. Кармическое исправление люди не особенно принимают. Когда люди уходят раньше 35 лет, они имеют большие нагрузки. Но параллельно мы должны сказать здесь очень значительную идею, дорогие мои, относительно того, что когда люди уходят очень рано. Потому что они жертвуют собой, жертвуют свое божественное сознание человечеству. Это есть совершенно параллельная линия развития человека. И духовная наука говорит, без этих жертв человечество не будет развиваться правильным образом. Помогают нам именно эти молодые души, когда преждевременно уходят в духовных мирах и проносят в духовных мирах неистраченную божественную силу. Это передается провидению, и провидение возвращает именно человечество. Очень серьезный момент. Так что, когда человек уходит, нельзя так ахайно сказать, вот он имел очень плохую карму, потому ушел рано. Нет. Мы должны поставить уже грамотно вопрос. А может быть, он передает свои неистраченные божественные силы человечеству? Может, он жертвует собой ради того, чтобы ты пошел бы вперед и правильным образом и принял бы духовную пищу? Понимаете, это очень серьезно. Это и, кроме того, это морально, дорогие мои. Когда мы так думаем, мы думаем правильным образом, моральным правильным образом. Итак, когда человек не знает, по какой причине уходит молодой человек, он должен сказать, или это его личная карма для исправления своей личной судьбы, или это помощь для нас. Доктор особенно подчеркивает, дорогие мои, в атмосфере сейчас, в познавательной атмосфере очень сильно царит добрые пожелания рано ушедших людей, дорогие мои. Это огромная атмосфера, моральная атмосфера, которая помогает нам, которая притягивает, симпатизирует, чтобы мы действительно изучали духовную науку. А сила рождается от рано ушедших людей. Так что мы уже смотрим совсем по-другому, когда мы принимаем эту серьезную весть из духовной науки. Духовная наука об этом говорит из ясного познания, из точного ясновидческого прозрения. Да? Поэтому мы должны согласиться с тем, что без ясновидения сейчас невозможно что-либо сказать. Истинно. Мы тут же поставим вопрос, а то, что ты говоришь, откуда рождается? Из истинного постижения духовных миров, из ясновидческого прозрения, или это твои умственные какие-то доработки и так далее. Серьезное положение находится в том, дорогие мои, что сейчас ни один философ, ни один человек мыслящий не может нам сказать мысль, которая может продвинуть нас вперед. Обратите на это внимание, это очень серьезное заявление. Были великие люди, да, там Гёте, Леонардо и так далее, перечитайте себя гениальные. Они уже ничего не могут сказать нам. То есть хлеб на сей день, то, что нам нужно, вот этот хлеб на сей день, никто не может сказать, Этот хлеб на сей день нам хватает на 300-400 лет. Здесь опять-таки нет догматики, да? Это очень серьезное положение. Ни один философ, ни один человек, который занимается мировоззрениями, сейчас вообще ничего не может сказать. Таково положение, реальное положение. Только ясновидческое прозрение может сказать нам правду. Но с условием, что это ясновидческое прозрение будет истинным. А это базируется сейчас на духовной науке. Дорогие мои, это, как вам сказать, это не наше какое-то эгоистическое стремление. Вот только доктор. Это надо всегда почувствовать. Почему только доктор? Первое. Посланец Христа знает все. Никто не может сейчас сказать, что все знает. Физик знает физику, химик знает химию, человек искусства знает искусство и ничего не понимает в медицине, в науке и так далее, да? А когда есть человек, который все абсолютно объемит, все знает, это очень странная вещь. Потому что без ясновидения невозможно, чтобы ты знал бы и музыку, и химию, и физику, и философию. Без ясновидческого прозрения невозможно. Потому что ясновидческое прозрение ускоряет наше познание. В ясновидческом акте человек познает намного больше, чем может познать за 10 лет. И так далее. Обозревает всю сферу познания. Это есть сила ясновидения. Это есть универсальность ясновидения. Вот в таком положении, и когда человек изучает духовную науку, постепенно приобретает эту универсальную ясновидческую способность. Потому что это не только достояние доктора, это достояние человека. И возвращается к тому, что человек есть космическое существо. Все космическое существо. Как доктор говорит, то, что происходит в космосе, или когда-либо происходило, или когда-либо произойдет, потрясающие слова, все уже находится в человеке. Тогда мы можем правильно сказать, да, человек действительно это микрокосмос. Это кто это мог сказать, дорогие мои? Платон, величайший философ, об этом он не мог сказать. Ни один мудрец не говорил об этом. Даже ясновидческие способности не раскрывались до такой степени. Осознать полностью, кто есть человек, открывается только с духовной науки. Только универсальное прозрение человека. Потому антропос, София, человеческая мудрость. Потом это слово изменится, добавится ясновидение и так далее, и так далее. Дойдет до инспирации, дойдет до интуиции. Через каждые 400 лет. Вот мы вступили в эту великую эпоху, дорогие мои. И от нас зависит, насколько мы продвинем свою карму вперед. И постепенно все мы приводим в гармонию все наши прошлые неполадки. Мы очень многое можем уравновесить изучением духовной науки. Это целитель, дорогие мои. Это великий целитель. Это не просто познание. Наряду с познанием мы являемся целителями нашей собственной кармы. Иначе не может быть, дорогие мои. И что самое центральное, самое главное, это мы не должны упускать из виду. Всякое познание нам нужно для того, чтобы мы постепенно осознали бы в себе, осознали бы Христа. Центральное существо всей небесной иерархии и всего человечества, и всей эволюции. И нам это сейчас удается именно благодаря универсальному мировоззрению. Обратите внимание, это очень важная связь. Как мы можем сейчас познать Христа? Философия Платона невозможна, потому что это слишком одностороннее. Одна линия, очень тонкая причем. Ну и что это Платон? И так далее. Перечитать всех великих мыслителей, и включая Гёте, якобы универсального Гёте, то он не смог дойти до имагинации как следует. Не раскрывается инспирация, не раскрывается интуиция. Поэтому очень важна правильная оценка духовной науки, очень правильная оценка человека, и тогда можно увидеть, что это все осуществимо. Духовная наука вливается в душу человека, и душа человека принимает целиком всю науку, духовную науку, и так возвращается. Впереди у нас какие перспективы? Мы должны осознать, то есть из ночного великого прозрения мы должны перевести в дневное состояние именно царство ангелов. Это прежде всего. Раскрыть себе царство ангелов – это величайшее достижение души, дорогие мои. Вот мы, знаете, мы должны отойти от этого авторитета. Вот Гёте, Леонардо да Винчи, Бетховен и так далее, эти корифеи человечества. Несравнимо вообще с тем достижением, которое ожидает нас через духовную науку. И эту смелость, большую смелость, дает нам именно точное познание из духовной науки. Воспринять царство ангелов, уверяю вас, намного выше, чем вместе собранные все эти великие люди. Все мировоззрение, которые они мыслили, чувствовали, все это вместе собрать, несравнимо с царством ангелов. И сейчас нам дается возможность воспринять из духовной науки, разумеется, на базисе духовной науки, разумеется, на серьезнейшие отношения, это само собой разумеется, царство ангелов, дорогие мои. Уже не говоря о том, что впереди ожидают раскрытие через эфирное тело, раскрытие царства архангелов и раскрытие через именно физического тела, царство третьей иерархии, архаев, духов эпохи и так далее, все выше и выше, и теряется всякая земная мудрость, в пыль превращается все. Это надо все же отметить. С другой стороны, вы прекрасно знаете, я все время об этом говорю. Сейчас нам надо быть представителями всей культуры, которую прошло человечество. Надо знать и Бетховена, и Леонардо, и Томас Манна, и Гёте, и так далее. Ну, разумеется, в свое время. После 42 лет нам поволено, дорогие мои, изучать духовную науку. Душевно мы должны распроститься со всеми этими великими произведениями. Не так отбросить, а пройдя хотя бы немного, да? Духовная наука пробуждает в нас, и это очень-очень значительно, пробуждает в нас великое, которое в нас находится. И как мы должны подойти к этим великим переживаниям? Мы должны признать, что вся небесная иерархия, весь звездный мир, все галактики, все то, что существует, находится в каждом человеке. И во мне, и в тебе, и в вас, и везде. Это величайшая мысль, дорогие мои. Такую смелость мы никогда ни от кого не слышали. Потому из 20-го, вернее, с 21-го столетия начинается универсальное познание человека через универсальное мировоззрение духовной науки. Тогда мы правильно оцениваем и человека, и Вселенную, и провидение. И мы уже не говорим, что я, человек, имею свою судьбу, жалкую судьбу, а вот Бог всесильный, всемудрый, послать меня такого жалкого человека, субъекта, маленького, и так далее, и так далее. Это уменьшение самого себя, самоуничижение непременно произойдет, если не противопоставим именно антропософию. Мы очень гордимся, дорогие мои, антропософией, потому что это говорит о величии, об универсальном состоянии человека и возможности. И что самое главное, как реализовать конкретно. Вот нам говорит, был Гёте, а что мне от этого? Я остаюсь таким же бездарным, как и был, да? Вот Леонардо был, Бетховен. Нет, это время ушло. Сейчас нам говорит, во, цель человек, в котором находится вся Вселенная, вся гармония Вселенной, вся космическая музыка Вселенной, все небесные иерархии. Это совершенно другое мировоззрение. Да? Это величие человека. Антропос. София. То, что раньше говорили о микрокосмосе, это было предвестие. Это не было полное восприятие. Это было предчувствие. Разумеется, пророческое предчувствие существовало всегда. Но конкретное восприятие существует только тогда, когда существует возможность конкретного достижения того, о чем ты говоришь. Вот мы говорим микрокосмос, да? Подавай мне такое мировоззрение, которое родит во мне микрокосмос. Вот этого как раз не было. Вы согласны с этим? Сейчас существует мировоззрение, которое в тебе раскроет вообще все способности. Все человеческие способности, дорогие мои. То, что каждый ангел чувствует, все это переливается в тебе. И все это проходит каждый день. Мы не можем остановить. Остановить, значит осознать, это уже задача духовной науки. Так что мы должны всегда иметь в виду, антропософия – это мировоззрение о величии, об универсальном величии человека. Это очень и очень важно, потому что это, во-первых, правильно, это истина, и такая эпоха начинается. И только в этом отношении мы можем оправдать свое рвение. Только антропософия. Вот скажите, почему только? Вот мы должны ответить, да? И все наши беседы происходят именно на почве того, что мы доказываем. Мы можем спросить, у тебя есть ясновидение первой степени, второй степени, седьмой степени? А как раскрыть все эти способности? Это дается только в духовной науке. Дорогие мои, уже пора наступает. Давно уже пора разрушить все границы нашего сознания и принять универсальное мировоззрение, которое говорит об универсальном человеке. Это есть настоящее антропософское самосознание человека. И я об этом все время стараюсь и доказать, и показать, что это действительно так происходит. Иначе, почему проявляется утешитель? Почему приносит он весь от спасителя нашего? Доктор сам говорит, я беру это все из царства Христа и приношу вам, приношу вам. Мы, разумеется, иногда очень смело говорим. Когда мы подчеркиваем слова Павла, мы уже немного нюансируем, не совсем так, как об этом Павел говорит, хотя надо быть уверенным, что Павел и это тоже подразумевал, разумеется. Не я, но Христос во мне, это обозначает то, что человек может дойти до ступени именно Спасителя и быть идентичным. Значит, эволюция человека – это эволюция идентичности с Троицей. Это новый нюанс. Это по-другому говорит о словах Павла. «Не я, но Христос во мне» означает «не я, но вся Троица во мне, как мое собственное личное достижение». Уровень. Это обязывает многому, дорогие мои. Это обязывает быть совершенно справедливым, это прежде всего, и добрым, и мудрым. Поэтому я сегодня очень сильно подчеркну, из мудрости должны мы родить именно свободу. Из мудрости. Сейчас что мы видим? Рвутся люди к свободе без мудрости. А эта свобода уходит в пропасть тогда. Из мудрости рождается истинная свобода, а истинная свобода находит именно вечность. Так что это все уже мы давно оговорили и точно знаем, что духовная наука дает нам правильное направление. Как вам сказать, это не так, что вот я очень люблю антропософию и сваливаю на антропософию все добродетели. Это не так, дорогие мои. Критическое отношение ко всему и к доктору тоже. Я должен сказать немного краснее, что я в свое время доктора тоже критиковал. Была такая наглость. Не смелость, а наглость. И мои друзья защищали доктора. Причем неправильно защищали. Когда прошло время, я им уже начал доказывать, что доктор – это самое универсальное, они это уже не могли терпеть. Так что критическое отношение должно быть ко всему. Да, и к доктору. И доктор это выдерживает. А иначе нельзя. Должен выдержать доктор всю критическую опалу. Все абсолютно. И он выдерживает. Назовите любую профессию. Он это знает. А физике? Он такие вещи говорит, что только физик должен знать это. Простой человек, не имея образования физическое, он не поймет. И так далее. А что происходит в имагинационном царстве? Царство инспирации, царство интуиции, это уже, простите, это уже никто не знает. Но дается путь развития, и мы можем при желании, разумеется, раскрыть в себе все эти способности. Уже раскрыть в себе царство ангелов – это величайшее достижение на сегодняшний день. Это должно жить в человеке, любовь к ангелам. Вот посмотрите, мать любит свою дочь, да? Дочь любит мать, бесконечно любит. Несравнима эта любовь, как любит ангел каждого из нас. Несравнима. И это мы должны знать. И в нас находится такая сила любви к ангелам, которая несравнима ни с одним чувством, которое может проявиться на земле. Это правда, дорогие мои. Потому все покрывает, всякое отношение покрывает, когда человек откроет себе любовь ко Христу. Это самое высокое, самое возвышенное, самое благороднейшее чувство, которое может быть рождено в душе человека. И к этому призывает нас, разумеется, утешитель. Задача утешителя – привести каждую душу ко Христу правильным, здоровым образом, через развитие, через индивидуальное развитие, чтобы не было никаких отклонений. Дорогие мои, это все очень значительно. И надо сказать, что никто не может сказать о том, что есть душа человека сейчас особенно, как раскрывается все его космические способности, кто подает человеку космическую любовь? Только утешитель. Утешитель как проводник, причем. И каждая душа добирается постепенно до любви к своему ангелу-хранителю. Я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь, о которой я немного коснулся. Дорогие мои, если мы днем изучаем духовную науку, это не потому, чтобы стимулировать неправильным образом вас, наоборот. Это реальность, это совершенно абсолютная реальность. Если мы днем изучаем духовную науку, ангел очень близко подходит к нам. Очень сильно, интимнейшим образом. Так что, дорогие мои, первое, самое значительное, должны точно знать, кто есть человек. Любой человек причем. Даже отъявленный рецидивист. Потому что он есть человек, он носитель подсознательной жизни. Надо найти доступ к этой подсознательной жизни, чтобы раскрыть, и душа соприкасается со своей самой значительной драгоценностью. Об этом, разумеется, духовная наука говорит нам, что мы можем раскрыть в каждой душе именно эту бесконечность. Дорогие мои, иначе не было бы. Если в тебе не живет бесконечность, ты никак не можешь ее раскрыть. Но в каждой душе живет бесконечность. Бесконечность к божественным мирам. Мы должны набраться терпения. И первое, учитывая великую идею реинкарнации, первое, сказать человеку, который будет смеяться над вами, не примет, грубо отнесется, но все равно мы должны сказать. Мы должны перекинуть именно это золотое семя, которое взращивается в душе, и человек потом, пройдя некоторое время, или же пройдя инкарнацию, добирается до переживания того, что мы подарим. Не вовремя, но все равно. Но не вовремя, это значит немного совсем. Сказать человеку, что существует много инкарнаций, все, больше не может вместить. Нельзя нагружать, разумеется, это будет уже неделикатно, но сказать главное, что человек это бессмертное существо. Человек живет очень много раз. Иначе как он может достичь своего бессмертия, своего совершенства, что самое главное? Бессмертие без совершенства – это пустые слова, это пропасть. Так что, дорогие мои, задача ставится словами апостола Павла. Не я, но Христос в нас. Но как? Это очень важно. Я хочу подчеркнуть, дорогие мои. До 20-го столетия ни один человек не подразумевал, что это говорит об идентичности. Не я и не все. Я начинаю это говорить только с 20-го столетия. Только с 20-го столетия начинается эта великая инспирация. На уровне Отца и Сына и Святого Духа. На уровне. Это очень смело, дорогие мои. Сейчас очень многие не смогут это принять. Даже наоборот. Очень плохая реакция будет. Если не к месту сказать такую вещь. Но надо активно знать великие изречения из Евангелий, тогда мы будем парировать любую атаку. Дела, которые я творю, и ты сотворишь, и более. А что такое более? Более, чем сын? Да. Видите? И соответственно, будьте совершенны, как совершенен отец, даже не сын, как отец совершенный. Понимаете? Эти евангельские слова мы должны очень активно знать, и когда человек не хочет принять, надо апеллировать на Евангелие. Не на свои, нет. Вот тогда человек будет слушать, по крайней мере, что оказывается в Евангелии такая. И вы же прекрасно знаете, да, вот сразу вспоминаю. Церковь это все скрывала, не давала людям читать Евангелие, потому что люди там прочли бы, будьте совершенны. Это все не было для них. Это было партийное господство религиозное. Об этом мы говорили в прошлый раз. Поэтому человек должен читать очень интенсивно Евангелие. Евангелие должен знать очень хорошо, особенно те места, которые говорят о величии человека. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. До Троицы доходит наше совершенство. Подразумевается моментально. Инкарнация. В одной жизни как возможно, да? Я помню, сейчас помню, я поэтому хочу сказать. В консерватории у нас был замечательный педагог, очень образованный, очень крутой человек, Михаил Дзишвили, который говорил, Сурго, как возможно в одной жизни быть совершенным, как отец невесты? Уже тогда он мне говорил, будьте совершенны, как отец совершенный, это в Евангелии сказано. Оттуда я помню эту цитату. Тогда я вообще не читал Евангелие. Так что, вот такие вещи, дорогие мои. Когда мы очень активно знаем евангельские слова, особенно от человека, мы смело можем сказать, что духовная наука полностью подтверждают величайшие слова Евангелия. Поэтому не я, но Христос во мне, это означает, что мое Я поднимается до высоты Сына Бога. И так далее, и так далее. Вот этим мы завершаем нашу беседу. И желаю здоровья. Только здоровья, дорогие мои, остальное все у нас на месте. Остальное дело времени. Да-да, непременно. Марина, скажи, Наталья, скажи. Потом Саша подключится с вопросом.
Правильно,
сейчас, на секунду.
Я хочу сказать, когда человек развивается, то в нем постепенно духовное переходит в душевное, душевное там, в эфирное и так далее. А в планетарном смысле, что историческое развитие одной планеты становится природным развитием другой. То есть, например, будущий Юпитер, у него природные законы будут такие, как какие человек заложил, вот, развиваясь исторически.
Так, вопрос?
Да. Ну, вопрос в чем? Что тогда получается, что посвящение станет природным событием. Сейчас, например, на Земле мы, вот воплощение Христа, оно же было историческим событием. Также и посвященные, например, да, это же тоже историческое событие. И тогда в середине жизни, в 30 лет там, или там, с небольшим, с человеком будет происходить то, что случилось с Христом. То есть это уже будет природное событие. И это именно вот это событие и называется, ну, первым разделением человечества. Правильно?
Да, правильно.
И что вот эта скульптурная группа, которая Христа, да, представитель человечества, когда Христос показывает, ну, одной рукой на Римана, другой на Люцифера, это и будет... Ну, тот жест, который человек увидит, ну, если он не найдет дорогу ко Христу на земле.
Да, да, да. Правильно, правильно. Наталья?
Вопрос в том, что вот этот моральный аспект все-таки больше присутствует, вот, когда от пола человек свободен, или все-таки здесь какие-то тайны другие есть?
Так, ответ будет таким, дорогая моя. Во-первых, то, что было до 20-го столетия, говорить о свободе и в половом отношении, и в других отношениях будет только относительно. Потому что истинная свобода наступает только с 20-го, начинается. Только с 20-го столетия. И то, что мы знаем о житии святых, они терпели. Они не были свободными. Они терпели свои все эти половые внутренние потребности. Они погружали в подсознание, но они хранили их подсознание. Это не значит, что они преодолели. Преодоление происходит только начиная с 21-го столетия. Потому что для преодоления женского и мужского характера нужны высочайшие ступени развития. То есть дойти до ангела, до сознания ангела. Ангел не имеет полового отношения. Ангел уже стоит выше, и человек, когда дорастет до состояния ангела, он освобождается именно от свободы, а не принуждения. Я могу хотеть, но я могу и не хотеть. Но это подсознание, когда проходит, человек не может контролировать это. Человек думает, что он стал святым. Ему не нужны вот эти лишние. Нет, это не так. Физиология все же пока. Но я могу очень коротко сказать. Без духовной науки это никак невозможно. Поэтому, если человек имеет претензию быть выше, надо спросить, а ты знаешь духовную науку? А ты изучил, ты осуществил духовную науку? Только тогда ты можешь быть свободным. Опять я, видите, как естественно подхожу. Познайте истину, истина сделает вас свободным. Это универсальная формулировка, которую надо всегда подвести к этим вопросам. Если человек говорит, что вот я свободен, а ты познал истину? А что такое истина? Как Пилат спрашивает. И так далее. В общем, это очень трудные вопросы. Это очень трудно преодолеть. Это мы должны сказать, что состояние ангела наступит, когда мы завершаем эволюцию Земли. Мы переходим в состояние Юпитера. Вот тогда мы действительно свободны, и тогда наступает эпоха нашего ангельского, чисто ангельского существования, когда уравновешивается уже полностью. Не то, что я хочу и воздерживаюсь. Это все же не свобода. Свобода, когда ты действительно выше становишься, как ангел. Ангел никакой борьбы не имеет, никакого желания не имеет. Это давно уже пройден у них этап. Так что эти отношения должны завершиться до состояния Юпитера, и человек это завершает только благодаря духовной науке. Те, которые не пройдут духовную науку, они не смогут осуществить свободу. Что делать? Это не такая идея фикс, но это реальность. Без духовной науки нам невозможно стать ангелами, потому что это мировоззрение осуществления состояния ангелов. Так что впереди нас ожидает состояние ангела. А как? Через духовную науку.
Далеко, а Богородица когда стала, ну не то что святой, а вообще, ну она ангелом или полуангелом, как она все-таки, на какой была стадии, какое существо в ней было, когда она стала Богородицей?
Это все же было состояние, пророческое состояние. Потому что только через 20-е столетие начинается осуществление всех этих святых тайн. Я опять хочу, дело не то, что ты его придерживаешь, не выпускаешь, уравновешиваешь, делаешь, когда этого в тебе вообще нет. Тогда и физического тела нет.
Да, понятно.
Так что это очень высокие идеи, это не просто. Но это пророческое состояние. Кто-то же должен был пророчески провозвестить, да? Так что это все.
Спасибо. А в шестой культурной эпохе уже начнется это сближение, ну, морального и природного?
Разумеется. Шестая культура – это культура, когда мы совершенно свободны от физического тела, но еще привязаны, но это уже инерция, это уже не главенствует, не действует на наше сознание. Шестая эпоха – это чисто ясновическая эпоха. Ты будешь общаться с ангелами, с архангелами. Тебе некогда будет общаться с целым. Так, немного с юмором. Мы сейчас общаемся с людьми, но мало кто общается с ангелами, да? Это очень трудно. Но тогда наступит глобальное отношение с ангелами. Не минутное, не секундное, а уже везде будешь с ангелами. И так далее. Это святейшее состояние души. И душа это способна, дорогие мои. Да. Ночью каждый день говорим моральное солнце вселенной. То есть Христос. Моральное солнце вселенной. Это подсознательно работает, действует, инспирирует и очищает, очищает. Через 40 лет, через 50, через 150 лет будет очищение. Сразу ничего не получается ни у кого.
Начало. Спасибо.
Сейчас, дорогие мои, мы вступили в великую эпоху, великую, величайшую эпоху. Нам дается уже чистейшая возможность осознать лучей Святого Духа. Это редкое состояние. Человек долго-долго добирался человечества до этого момента. Эпоха идет вперед, человечество идет вперед, дорогие мои. И духовный мир все ближе и ближе. Да. Так что заканчиваю с вами беседу. Мы должны знать самое значительное, это 8.32. Самое значительное – изучение духовной науки, потому что через изучение мы становимся свободными. Мудрость, свобода, бесконечность. Мудрость дает свободу, свобода дает правильное восприятие бесконечности. Поэтому мудрость, свобода и бесконечность. Божественная бесконечность.
Это понятно.
важнейшая идея. Хорошо. До встречи, дорогие мои.